говорит радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. И в начале этого часа журналист Елена Смирнова пригласит вас на аудиоэкскурсию по выставке «Поэма про героиню» Анна Ахматова в Коломенском. Затем, около середины часа, в эфир, как всегда в это время, выйдет авторская передача протоиерея Алексея Бачурина, клирика Спаса Влахернского монастыря Дмитровского района «Образ жизни».
Коломенское, святыни и достопамятности.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Елена Смирнова. Мы с вами вновь в Коломенском, в нашем любимом месте. И здесь ныне открыта удивительная выставка с удивительной тематикой. И я хочу представить вам куратора этой выставки, на которой мы уже с вами находимся. Здравствуйте.
Здравствуйте. Лилия Розова, куратор выставки. Сотрудник Московского государственного объединенного музея-заповедника Коломенское.
Очень приятно. Вот мы с вами уже стоим в самом начале этой выставки, и я задаю себе вопросом, а почему именно такая тема, откуда она возникла, и почему мы начинаем с Ленинграда?
Мы обратились к теме посещений Анны Андреевны Ахматовой Коломенского совершенно не случайно. Дело все в том, что этот год для Коломенского юбилейный. В этом году нам 100 лет, и у нас такая была принята программа мероприятий к столетию. Эта выставка попала как раз в эту программу мероприятий, таких условных подарков нашим посетителям. Мы рассказываем в этот год о нашей истории, нашего музея. А у нас есть выставка «10 дней из жизни музея-заповедника», где мы через 10 дней просматриваем вековую историю нашего музея. А эта выставка – такой взгляд на Коломенское, известного человека, который здесь бывал и посещал Коломенское. Но начинаем мы не случайно из Ленинграда, потому что Анна Андреевна большую часть своей жизни прожила именно в этом городе, и в Москве она именно бывала, приезды у нее были. Она приезжала в Москву, такая была у нас задумка, Анна Андреевна отправляется не просто в поездки, путешествия, какие-то, да, не туристические, банальные какие-то поездки, а в культурное паломничество, потому что для нее действительно было очень важно и ценно прикоснуться к истории культуры Допетровской Руси. Ей этого не хватало в Ленинграде, и именно это она находила в Москве и Подмосковье. Итак, мы отправляемся на выставку, которая называется «Поэма про героиню» Анна Ахматова в Коломенском.
Эта выставка продлится до 6 ноября. Мы вас приглашаем. А сейчас у нас будет предварительная передача. Я думаю, что те, кто ее прослушает, обязательно придут на эту выставку. Как интересно, она оформлена. Почему она такого синего цвета?
Ну, синий цвет был выбран, скажем так, как намек на вот то, что эта выставка литературная, да, что это такие вот корешки книг, библиотека, синие томики поэзии. Синий и голубой цвет мы выбрали совершенно умышленно, чтобы посетителя сразу погрузить в литературный поэтический образ.
Ну, вам это более чем удалось. Так странно, вот это помещение у вас разрешено. Открытые двери, на которых написаны цитаты. Переулочек, переул, горло петелькой затянул, тянет свежесть с Москва-реки, в окнах теплятся огоньки. Это все, что имеет отношение к Москве. А вот самая главная цитата: «Поэт – приветливый хозяин, читатель – благосклонный гость». Вот мы сегодня здесь гости, в этой гостиной Анны Андреевны Ахматовой. И выставка начинается.
Вы отметили, да, что она интересно решена. Вот этот прием с дверьми и окнами. Это тоже, опять же, образ художественный, который погружает посетителя, пришедшего к Анне Андреевне, в гости на ее московские адреса. Почему двери? Это московские квартиры, где она останавливалась. Дело в том, что она никогда не проживала в гостиницах, и у нее не было постоянного места жительства какого-то в Москве. Сама Анна Андреевна называла себя бездомной и беспастушной. Она говорила о том, что ей негде жить в Москве, она может только останавливаться у своих друзей. Так и родился образ этих квартир, которые были такими ее якорями в Москве, где она останавливалась, где ее привечали, да, и, ну, вот был такой уют домашний, семейный, где ей было хорошо, комфортно, где ее навещали друзья, постоянно гости. Ну, у Ардовых даже есть воспоминания, что когда ее не было в квартире, значительно было меньше людей, чем когда она гостила. Она просто превращалась в открытый дом. Квартира превращалась в открытый дом, потому что к ней беспрерывно шли.
То есть выставка, она не только об Анне Ахматовой, но и о ее друзьях, о тех близких, которые ее согревали и которых она согревала своим теплом.
Да, конечно, да, в первую очередь. В Москве зафиксировано более 100 адресов, по которым она либо жила, либо бывала. В том числе Большой театр мы тоже относим к одному из таких адресов, где было ее последнее в жизни публичное выступление, посвященное юбилею Данте. Да, здесь вы можете увидеть на нашей выставке акварели и графические работы. Это Москва 50-х-60-х годов. Художники того времени фиксировали вот ахматовские, скажем так, места в Москве. На выставке эти работы представлены из собрания музея Ахматовой фонтанном доме в Петербурге. Мы очень благодарны нашим коллегам за то, что они нам представили вот такой обширный комплекс ее биографических и мемориальных вещей, потому что без них, конечно, не получилось бы создать здесь портрета Анны Андреевны Ахматовой. Мы для выставки выбрали 3 адреса. Такими знаковыми, хотя, говорю, было больше 100, но вот на выставке мы рассказываем о 3 таких важных квартирах, где она бывала. Зачатевский переулок, потому что это первое место, где она долго прожила, больше 2 месяцев, со своим вторым мужем Шелейко. Он был направлен в Москву в командировку, потому что он был известным таким историком, он занимался древней историей, шумеры, аккады, знал более 40 языков, уникальный был человек, а она отправилась в эту командировку с ним, потому что по выписанному вот удостоверению ему был разрешено длительный срок ехать с супругой. И им выделили казенную комнату в Зачатевском переулке, это 1918 год, Зачатевский монастырь еще действует. Анна Андреевна вот видит эти древние стены монастыря, близость Кремля, на нее все это уже начинает воздействовать, она начинает вот как погружаться вот в эту культуру, в эту атмосферу, ощущать вот эти корни, да, которые вшиты, так скажем, в нашем сознании, даже у человека, который живет в Петербурге, такой, можно сказать, западной даже ориентации, да, западноевропейской, все равно вот это влияние на нее Пушкина колоссальное, а Москва – это родной город Пушкина, для нее это очень важно. Вот этих древностей, которые окружают. В ее лирике появляются исторические персонажи, Иван Грозный, Борис Годунов. Поэтому мы и строки на имитации, да, дверей в комнаты, мы вынесли эти строки. «Хозяйка румяна, и ужин готов, и царствует где-то Борис Годунов». Это двустишье она написала в Москве. Значит, вторым адресом, на который мы обращаем внимание на нашей выставке, это легендарная Ордынка. Здесь мы рассказываем наш такой небольшой комплекс. У нас выставка вообще такая, видите, камерная, да, и мы партерно выставляем предметы, но предметы все очень ценные. Фотографии, например, подлинные фотографии Анны Ахматовой, это не фотовоспроизведение, это именно фотографии, которые она держала в руках. фотография ее в молодом возрасте, да, когда она начинает ездить в Москву, но в большей, конечно, степени нас интересовал ее портрет, вот ее внешность, как она выглядела в 50-е, 60-е годы, когда она бывала, гостила у нас в Коломенском. По понятным тоже причинам, потому что нас этот период интересует, и весь даже ее московский период творчества мы освещаем. А берем фокус все-таки Коломенское. Не случайно у нас представлены фотографии семьи Мандельштамов. Близкие друзья Анны Андреевны. Вот у нас здесь две фотографии разного времени, 30-х годов. Когда еще Осип Емельевич на этой фотографии, он еще жив, потому что 34-й год. Это как раз время, когда он знакомит Анну Андреевну с семьей Ардовых. Так получилось, что они были соседями, были дружны. В один из ее приездов были сложности с ее размещением. Квартиры были небольшие или комнаты. И Мандельштам вспомнил о том, что у него есть гостеприимный друг, обратился к нему с возможностью разместить Анну Андреевну на ночь. И они подружились. То есть так вот бывает. Возникла такая дружеская химия, да, и Ардовы стали для нее второй семьей. Она на протяжении долгих лет, с 36 по 66 год, она останавливалась чаще всего у них. Известно, что на Ордынке в их квартире, у нее даже была своя комната, которую освобождали в тот момент, когда она приезжала, и она могла там даже по несколько месяцев жить, в зависимости от того, какие ее приводили в Москву дела и какая была в этом необходимость. А в витрине можно увидеть напечатанные, да, вот здесь у нас написано, что это стихотворение Ахматовой. Дело в том, что в 50-е, 60-е годы ее не особенно издавали. И это такие сборники стихов, которые распечатывались, пометы она делала своей рукой для своих друзей, распечатывали стихи, она подписывала, например, стихотворение, или ставила даты, или даже ставила свой автограф, вот это А, перечеркнутая ее знаменитая такая визитная карточка. Поэтому на всех документах, которые у нас представлены на выставке, у нас их немного, но они все с подлинными автографами Анны Андреевны.
Как интересно, у вас решено окно. Здесь окно и книжные полки. Какой-то удивительный художник-оформитель делал эту выставку.
Художник этой выставки Елена Голубятникова. Она действительно очень прочувствовала тему и сделала прекрасное оформление для выставки. Это такая литературная, академичная и в то же время не скучная, гостеприимное пространство.
И в то же время музейное.
Вот это как раз комплекс фотографий, рассказывающих о семье Ардовых, о Нине Антоновне Альшевской, супруге. Здесь можно увидеть маленького будущего известного советского киноактера Баталова, который был крестником Анны Андреевны. Узнаваем ведь, да, на этой фотографии?
Да,
хотя здесь он совсем еще маленький, но уже черты, которые потом мы все знаем по
фильму. Неужели он был крестником? Я не знала.
Да. Опять же, ее рука, правки ее в распечатанных стихотворениях. А это ее очки.
Ее собственные очки?
Да, это ее очки. Мемориальный предмет. Но у нас не один мемориальный предмет на выставке. Вот в центральной витрине это тоже мемориальные предметы. Платье, оно такое, конечно, вечернее, но поскольку мы говорим о поэте, поэт, он, да, ассоциируется всегда с поэтическим вечером, с каким-то литературной гостиной. Поэтому вот у нас все-таки здесь не просто какое-то там платье для прогулок, а чтобы создать образ того, что все-таки Анна Андреевна приезжала в Коломенское на прогулки, мы показываем ее пыльник, такой летний плащ, в котором она гуляла, и трость, которую она использовала уже во зрелом возрасте. И этот бювар для бумаг – это тоже ее.
Скажите, пожалуйста, а кто же участвовал в создании этой выставки? Не только Коломенская, вы сказали, что вот еще…
Да, это партнерский проект. Да. Вещи нам еще предоставили для выставки музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме и литературный музей «Даля» в Москве. Mm-hmm. Они нам предоставили тоже удивительный раритетный предмет. Сейчас мы к нему подойдем. Это изображение Анны Андреевны. Я думаю, что вы сейчас его, посмотрев на него, узнаете. Это рисунок Петрова-Водкина, который лег в основу знаменитого его портрета. Вот этого погрудного портрета. Вот как раз вот набросок, который он в Петрограде в 22-м году сделал с натуры.
А вот эти удивительные экспонаты, вот эти церковные...
Церковные предметы представлены здесь как именно отсыл к тому, что Анна Андреевна приезжала в Москву, когда она здесь бывала, она именно стремилась прикоснуться к допетровской истории, к православной культуре. Она бывала в действующих в Москве храмах. В мемуарах свидетельства есть подтверждение ее друзей. Она ходила в Кремль. И подобные предметы вызывали у нее действительно большой интерес, исторический, художественный и в том числе сакральный, потому что она была верующим человеком, и в действующие храмы она ходила на службу именно как на богослужение. А ее друг Анатолий Найман зафиксировал в своих воспоминаниях, что когда они приехали в Коломенское и вошли в церковь Вознесения, ну, это был музей, она перекрестилась как в храме. Потому что все-таки, входя даже пусть и в музей, понимая, что это долгие годы был действующий храм, она его воспринимала все-таки как храм.
Эти пелены, они из собрания Коломенского, да?
Да, это наше собрание. А представленные вот здесь же партерно книги, и как раз я говорю, что ее издавали немного, но все-таки издания были. Они с дарственными надписями ее московским друзьям. Нике Глен, Марии Петровых и как раз семье Ардовых. Опять же, ее автограф, дарственная надпись. А эти издания, они у нас тоже размещены не случайно в начале выставки. Дело все в том, что упоминания о том, что Анна Андреевна бывала в Коломенском, они зафиксированы, они очень обрывочные, совершенно краткие, зафиксированы в нескольких воспоминаниях ее друзей. И как раз вот эти книги здесь представлены как начало отсчета, да, откуда пошла идея выставки. То есть если бы они нам не сообщили, что первый раз она попадает в Коломенское в 52-м году. Как раз это ее подруга Лидия Чуковская отмечает в своих воспоминаниях, что в 52-м году, оправившись после инфаркта, проведя реабилитационные какие-то процедуры в санатории, набравшись сил, она принимает решение посетить Коломенское. Первый раз она приезжает сюда, и на нее колоссальнейшее впечатление производит церковь Вознесения. И она говорит: это прекраснее, чем Нотр-Дам-де-Пари. И я неделю бредила Коломенским. Это должен видеть каждый, причем каждый день. Вот такой восторженный отклик о памятнике архитектуры. Ничего подобного, ни о каком другом памятнике она не сказала. Вот так случилось. Ни о каких-то памятниках в Петербурге, ни в других городах России. Вот так она высоко поставила даже, да, выше Нотр-Дам, хотя они совершенно вообще не похожи, и сравнить их невозможно. Но вот, наверное, по тому ощущению, которое на нее храм произвел, она как раз его ставит выше Нотр-Дам-де-Пари. Тут же надо учитывать, что она бывала в Париже. Она не по гравюрам судит, а не по фотографиям. Она человек, который был в соборе Парижской Богоматери. К сожалению, в книге отзывов она ничего не написала. Автографа у нас нет в нашем архиве. Но своим друзьям она Коломенское рекомендовала. К тому же Анатолию Найману в письме она пишет о том, что вы спрашиваете, что вам посмотреть в Москве. Он планирует свой первый визит и обращается к ней. Я вам рекомендую начинать с Коломенского. Вот, да, это Подмосковье в тот момент еще.
Начинать с Коломенского.
Да. Все-таки, да. Но у нее там, знаете, даже более такое гротескное, если вот прям процитировать точно, она говорит: смотря что вам интересно. Если камни, то Коломенское. Если барахло, то Останкино. Это ни в коем случае не принижая значение Останкино, я об этом говорю. И она тоже не принижала. Я думаю, что она имела в виду здесь другое. А в музеях, подобных Останкино или Кускова, тот предметный ряд и та атмосфера, которая есть в Ленинграде. А в Коломенском как раз то, чего в Ленинграде просто нет. Она как раз вот о древности об этой говорила. Как раз вот о подобных предметах, которые она видела в нашей экспозиции. Мы по этому принципу построили и второй зал выставки. То есть Анна Андреевна в Коломенском. У нас там работает фонограмма, звучит ее голос. Это она читает стихи.
На фоне голоса Анны Андреевны Ахматовой мы продолжаем записывать передачу.
Да, второй зал посвящен все-таки пребыванию Анны Андреевны в Коломенском. Как она бывала в Коломенском, на что она обращала здесь внимание. У нас есть косвенное указание на то, что она бывала в экспозициях, потому что в воспоминаниях о ней зафиксировано, что когда мы вошли, нам рассказали об Иване Грозном. То есть это свидетельство о том, что все-таки они вошли в экспозиционный зал и слушали экскурсию. Поэтому в архиве, нашем научном архиве музейном, сохранились тематико-экспозиционные планы, в которых зафиксированы, какие в тот момент были экспозиции и что на них размещалось. Выбрав вот эти предметы, да, мы простроили такие небольшие экспозиционные зоны, условные реконструкции той экспозиции, которую Анна Андреевна видела. Тогда рассказывали в музее о истории дворца царя Алексея Михайловича и о истории вообще допетровского строительства. Были представлены архитектурный металл, были представлены коллекции изразцов, белый камень, резное дерево. То есть вот все эти предметы, которыми богато наше собрание, они в своих лучших образцах как раз тогда экспонировались. Сведены оконницы, да? Даже богослужебная книга была представлена, поскольку рассказывалась история все-таки дворца царя Алексея Михайловича. Понятно, что не было хоть это и время такое, как 50-е, 60-е годы, но такого жесткого табу все-таки не было на предметы культа, а поскольку они были уместны в той экспозиции, что тогда здесь размещалось. Мне кажется, особенно еще такой интересный, ценный момент – это то, что можно увидеть ее изображение, фотографические изображения как раз на прогулке, только не в Коломенском. В Коломенском ее не снимали, а ее близкая подруга Ника Глен снимала ее в Голицыно. Такая серия фотографий, она известна, эти фотографии многие опубликованы. Вот, но мы ее именно показываем, эту серию фотографий, как Анна Андреевна прогуливающая, гуляющая в парке. Мы уже представили ее в пыльнике, да, с тростью, которые тоже у нас экспонируются, и фотографии того, как выглядела Коломенская в эти годы, и графические, и живописные работы как раз ландшафта, такого какого-то общего вида, что тогда еще здесь у нас было вот это наше село знаменитое, здесь жили люди. Она и Коломенская видела именно таким, еще таким вот обжитым, с деревянными домиками, таким вот государевым селом, которое, превращаясь в музей, так еще было законсервировано, сохранялось. То есть не тот музей-заповедник, какой он сейчас, а тот, каким он тогда был, вот он какой-то в ней пробуждал что-то такое романтичное, похоже, да? Вот она сюда же хотела вернуться, смотреть снова на эти памятники архитектуры, гулять по аллеям. Среди цитат, вынесены на стены цитаты стихотворений о Москве, например, «Вечерний звон у стен монастыря, как некий благовест самой природы, и бледный лик, померкнувшие воды, склоняет сизокрылая заря». Но самым таким ценным стихотворением для нас в наш столетний юбилей – это, конечно, стихотворение о памятнике на территории Коломенского. Единственное стихотворение, которое она посвятила Коломенскому, как древние в Коломенском ворота. Нам посчастливилось экспонировать его рукопись, написанную он карандашом. Это стихотворение. Можно увидеть даже ее работу, правку. Потому что обычно, если мы в книге смотрим, мы уже видим чистый текст, а здесь можно увидеть, вот как создавался у нее этот поэтический текст, как она над ним работала, подбирала слова, вносила
исправление. Когда бы вы знали, из какого сора, да, да, слагаются стихи. То есть это мы можем уже увидеть.
Вот мы сейчас подошли к этому автографу, где вы можете увидеть, написан карандашом, какие-то изменения, правки внесены позднее ручкой. И вот эти дивные цитаты, да, дивные стихи. «Как древние в Коломенском ворота, они стоят совсем недавно тут, за ними ничего, а было что-то. Так в никуда слова мои ведут».
Вот так на фоне голоса Анны Андреевны, который звучит постоянно и сопровождает во время обзора этой замечательной выставки. И вот еще одна цитата. «Все в Москве пропитано стихами, рифмами проколото насквозь». Вот что такое Москва для Анны Андреевны Ахматовой, чью фотографию уже в таком в пожилом возрасте мы видим, и она такая неожиданная.
Дело все в том, что у нее была такая традиция, она действительно это очень любила. Она свои фотографии, которые считала удачными, тиражировала, и даже рисунки. Мы видим здесь ее и графические изображения. А у нее были такие вот для подарков фотографии, ну, в общем, ее изображения, которые она подписывала собственной рукой. И одну из таких фотографий с ее автографом как раз можно увидеть на выставке.
Ну, здесь у нее просто древний лик. Она закутана в оренбургский платок, так как закутывались на картинах Нестерова, мы можем такое увидеть.
Да, похоже, действительно похоже, да? На персонаж Нестерова.
Еще здесь есть фотографии с Ольгой Бергольц, да?
Да, это ее как раз литературное окружение московское. Она в компании своих друзей на съезде писателей, либо вот ее подруг мы представляем, чтобы можно было, ну, видеть, да, как они выглядели, вот эти дивные люди, Лидия Чуковская, Мария Петровых. Те люди, которые были вот ее близкими друзьями, соратниками, кто ее окружал, поддерживал вот годы, да, такие непростые ее. В общем, вся жизнь была достаточно непростой, особенно 50-е, 60-е годы, вот уже закат ее жизни. Вот, это те люди, которые ей всячески помогали, в том числе психологически, поддерживали ее, помогали ей с работой, потому что, например, с Никой Глен она познакомилась по работе. Ника Глен была достаточно известным переводчиком с болгарского, и ей нужно было переводить стихи, она переводила только прозу. Ей порекомендовали Ахматову, конечно, это был шок, потому что как обратиться ей, молоденькой девочке, к Анне Андреевне Ахматовой, легенде. Ну и сказали, что обращайся смело, потому что она нуждается в заработке. Так и оказалось. Она с радостью взялась за работу, переводила поэтические строки, которые были нужны. Это был такой источник дохода. Здесь как раз можно увидеть в этой витрине книгу, сборник стихотворений, подписанную для Ники Глен.
И чудесная ее фотография.
Да. Она и была еще ее и последним литературным секретарем. Разбирала ее рукописи. Как раз поэму «Без героя» она ей начитывала фрагментами. Долго же создавалось это произведение. Мы будем очень рады, если придут посетители на нашу выставку. У нас Анна Андреевна гостит. Я считаю, что она вернулась в Коломенское после тех своих визитов, да, вот в 2023 году. Она будет у нас в гостях до 6 ноября. Мы с радостью ждем всех, кого интересует русская поэзия, кого интересует биография Ахматовой, такой вот, да, краеведческий подход к Ахматовой, Ахматова в Москве, Ахматова в Коломенском. Кого интересует история нашего музея, это, конечно же, тоже, потому что здесь через ее взгляд, через ее отношение, через ее поэзию мы по-новому, по-другому смотрим на Коломенское. Теперь ведь кто-то часто здесь бывает и не задумывался никогда, что сколько-то лет назад здесь ходила сама Анна Ахматова, ходила, и к ней приходили поэтические строки здесь. Поэтому с удовольствием ждем здесь всех на нашу выставку. А хотелось бы закончить, поскольку мы говорим о поэте, конечно же, поэтическими строками. «По той дороге, где Донской вел рать великую когда-то, где ветер помнит супостата, где месяц желтый и рогатый, я шла, как в глубине морской, шиповник так благоухал».
Ну что ж, дорогие радиослушатели, сегодня мы с вами побывали на выставке, посвященной Анне Ахматовой, поэма про героиню «Анна Ахматова в Коломенском». Это чудесная выставка, которую с такой любовью представила нам куратор ее Лилия Розова, продлится до 6 ноября. И она вас всех ждет. Вас ждет к себе Анна Андреевна Ахматова. Выставка сама по себе как поэзия, очень поэтичная и очень емкая. Я вас поздравляю, Лилия, вам удалось представить нам образ не только Анны Ахматовой, но и образ того времени, в которое она жила, и образ Коломенского, конечно, тоже, с необычного ракурса, что особенно важно в такое время, в столетие музея. Вы прекрасно выбрали тему, действительно, глазами гостя Коломенского, необычного гостя, всеми уважаемого, величайшей поэтессы российской Анны Ахматовой. Благодарю вас. Всего вам самого доброго.
Вы прослушали очередную передачу из цикла «Коломенское. Святыни и достопамятности». Вела передачу журналист Елена Смирнова.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Образ жизни. Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина. Отец Алексей, да. Благословите.
Бог благословит, матушка. Здравствуйте, Антонина Александровна. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Ну что же, давайте начнем, что ли, вот с одного отзыва. Или отклик, не знаю, как сказать, или вопрос. Вот он как звучит. Батюшка, здравствуйте. Вот я не могу понять. Здесь же на радио и всюду говорили много лет о духовном возрождении. И правда же, открываются храмы, люди их наполняют. Многие живут по заповедям, учат детей в гимназиях и воскресных школах, снимают православные кино, есть телевидение и радио, идут крестные ходы. Вы много говорите о покаянии. Знаю немало людей верующих, кающихся, а много их и не бывает. И вдруг такая беда. Что же Бог хочет этим сказать нашим двум народам? Или все это только для загробной жизни, а здесь мы и должны страдать? Как-то не соглашается с этим душа. Такой вот отклик. Здесь даже я не могу сказать, кто это мужчина или женщина.
Да, подписи не было, батюшка, но да. Мне кажется, по тону, по всему, мне кажется, это такое женское вопрошание. Ну да и не важно.
Ну
ведь.
Да, скорее всего, да, похоже, что так. Это, конечно, понимаете, не важно. Ну, вообще-то хорошо бы, чтобы, дорогие братья и сестры, если вы пишете, ну, вы чтобы, ну, назвали бы себя то, что как-то, а то я буду говорить матушка, а вдруг это не матушка, а батюшка. Вот. Ну, короче говоря, вот в чем дело. Вот не могу понять. Понимаете, в чем дело? Это вот здесь действительно на радио и всюду говорили много лет о духовном возрождении. Ну, правда, действительно. И когда наступила вот эта вот перестройка, вот это все ослабление советского режима, когда началось такое, как бы, ну, догматические все эти установки, они ослабли, они были сняты. И многие верующие люди действительно подумали и приняли это как начало действительно духовного возрождения. Ну, понимаете, в чем дело? И мы тогда уже говорили, многие из священников, и многие понимали, что снятие запретов до духовного возрождения все очень долгий путь, очень долгий. И механически здесь ничего не будет, ничего не произойдет. Вот просто сняли запреты, ну вот мы теперь начнем духовно возрождаться. Ведь понимаете, ну вот, ведь наша страна, наш народ, это же было 100 лет этого морока практически, ну 70, скажем так, 70 ужасного вот этого обстояния бесовского, которое церковь жила. Ну, даже больной человек, любой, вот он болен, он там расслабленно лежал, он был парализован, или его просто, ну, вот даже человек связанный, когда с него снимут эти путы, ну, он сразу даже не может, бывает, не может пальцами пошевелить, потому что затекли пальцы, и вся кровь остановилась, и давно уже это было в таком состоянии. Человек не может двигать рукой, ногой. Он должен как-то прийти время, чтобы он, ну, получил такую возможность двигаться самостоятельно. А человек больной, который был как-то тоже расслаблен, он не мог двигаться, он не мог жить по-человечески, то ведь даже если, представьте себе, даже если вот его сейчас внезапно как-то вылечат, ну вот вылечат, болезнь не давлеет над ним, но, извините, а представьте себе, я думаю, что всякий может представить, все-таки это болезнь, она же весь организм его поразила, она не просто не может вот так вот взять и уйти. Вот было, да и нет ничего, слава Богу. Теперь здоровенький побежал, так даже не бывает. И даже я вам скажу, что бывает так, что и чаще всего так бывает, что долгая болезнь, которая поражает человека, она, уйдя, если врачи вылечат человека, то он потом на всю жизнь бывает уже совершенно не таким, как он, каким он был до этой болезни. То, что он мог сделать до этого, он уже, может быть, никогда уже не сможет делать. Болезнь так изнуряет, ослабевает человека, что он просто потом, знаете, вот бывает же, на инвалидность уходит. Вроде как болезни нет. А работать он уже так, как раньше работал, он уже не может. А что же вы хотите, что общество вот так вот 70 лет подряд вот так убиваемое? Ведь это же не просто так было. Не просто так. Вот запретили и все. Ну, идите гуляйте там, делайте, что хотите. Хотите там молитесь, там хотите не молитесь, хотите сходить в церковь, ну, пожалуйста, идите в церковь. Ведь это же не так было. Это же не так. Это же было то, что мы говорим, вот такая фраза, там, церковь отделена от государства. Ну, это то же самое, что, как бывает, в иудаизме это есть такое, вот как отлучили, раньше отлучали от синагоги. Я не знаю, как сейчас там происходит, бывает такая вещь или нет. Бывает, что отлучали от синагоги человека, и он становился выброшенным из общества. То есть он не мог то, что делает обычный гражданин, обычный член сообщества религиозного, он не имел права делать. Вроде того, что там, может быть, и с ним и за стол садиться невозможно, нельзя было. Нельзя. Он не мог садиться за одну трапезу с людьми, которые не являются обычными, ну, полноценными гражданами. Здесь ведь то же самое. Здесь ведь то же самое. Попробуй при советской власти, вот там, соберись где-нибудь в квартире в какой-то или где-то в каком-то помещении. Тут же милицию возьмут, и это будет очень печальная ситуация. Я помню прекрасно, как мой духовник, когда пришел к нам осветить квартиру, это же было уже на излете советской власти, вот уже был такой либерализм, такой вообще все это вроде как бы почти уже и не обращали внимания, но я помню, что когда он пришел вот к нам квартиру осветить, пока мы готовились к этому освещению, раздался звонок в дверь, и мы просто совершенно как бы застыли, потому что что это такое, откуда, кто звонит, никого мы не ожидаем. Ну, там получилось так случайно, то кто-то там, какой-то человек случайный искал кого-то другого. Вот. Но вот здесь мы были просто, у нас был такой шок небольшой, потому что ведь его же, нашего отца Вячеслава, из Москвы как бы выслали. Он был служил сначала в одном московском храме. А потом за какое-то, вот тоже он, по-моему, освящал или крестил ребенка на дому. Его сразу убрали отсюда. Его совершенно в такой, в другой город, в храм, далеко от его жительства, понимаете. Вот так вот совершенно сразу же такая репрессия была. Я помню это прекрасно. И потом, и поэтому, когда вот вдруг вот такой звонок раздался, мы очень были, конечно, поражены. И людей могли отнять, и ребенка могли отнять, если там особенно пристанут, узнают, что он его в церковь там водит и так далее. Есть ведь такой даже фильм насчет суда. Это какие-то, правда, это не насчет православных, а это там были то ли пятидесятники, то ли еще, я не помню, какая-то конфессия, и другая религия, можно сказать, не знаю как. В общем, там целый суд. Суд, и сидят люди, члены этой религиозной вот общины, их допрашивают, что они там делали. Причем это, ну, поразительно. Вот так посмотреть сейчас, как это все происходило. Довольно сильное впечатление производит, я вам скажу. Там, когда люди говорят, что какие-то такие простые для нас вещи, что там они или молились, или что-то такое, там, ну, как вот у нас такие, ну, слава Богу, или там что-то еще, какие-то такие фразы, в зале просто хохот поднимается, потому что для простого советского человека услышать такие слова, так, то, что слава Божия, или там, по промыслу Божию, или как-то вот такие вот слова, которые для нас обычные, для советского человека, это настолько дико звучало, что просто они хохотали всем залом. Но ведь это еще не все, ведь там же и было решение суда, и какие-то прещения им, и решение, чтобы они больше не собирались и так далее. Я просто подробно так говорю. Мы с вами же ведь много раз говорили, действительно, что вот и говорит наш корреспондент, что мы много говорим о покаянии, о духовном возрождении, но, понимаете, возрождение – это тогда происходит, когда произошла смерть. Сначала человек умер, а потом он возродился. Сначала общество умерло, но это не просто умерло, а оно было убито. Оно было духовно убито. И потом уже, представьте себе, вот после этой вот смерти духовной, как возродиться? Вот просто встать и пойти, и как бы принять в себя то, что ты о чем ты понятия не имеешь какого. Научиться жить и верить, так как наша Святая Церковь нам велит жить по заповедям Божьим. А как это? А как это? Как это жить по заповедям Божьим? Ты, даже если ты о заповедях, ты этих никогда не слышал. Знаете, и такие внимательные люди, они понимали, что это будет долгий-долгий процесс этого возрождения. И мало того, если, может быть, это возрождение, оно и не сможет пройти весь путь, то есть дойти до конца, то есть чтобы общество выздоровело. А это может в любой момент прерваться, потому что у нас очень много людей еще сохраняется, которые просто ненавидят церковь. И имя Христа, они просто их корежат от этого упоминания имени нашего Господа. И много остается таких людей. И они не стоят на месте, они не молчат. И мы сейчас видим, что сейчас постепенно все больше и больше поднимает голову опять. Это вот борьба с религией, борьба просто с жизнью во Христе. По заповедям Божьим. Здесь вот человек пишет, что вот снимают православное кино, телевидение, радио, идут крестные ходы, но кто участвует в этих, крестных ходах? Сколько народу участвует в крестных ходах? А кто смотрит телевидение, радио, православные эти фильмы? Кто смотрит? Сколько человек смотрит? Знаете, мы это не можем проверить и определить, но я думаю, что это не сравнить с тем, сколько людей смотрят всякие развлекательные фильмы или фильмы о нашем прекрасном прошлом советском. Ностальгические такие настроения, они очень сильны. И противятся люди изо всех сил этому. Это есть очень в нашем обществе. Я говорю, что оно и часто поддерживается очень сильно и нашим средством информации. И кино, и радио, и все, оно как нет-нет, да так, да и легнет верующих людей, и вообще в религию, в религиозные предрассудки. Нет-нет, да и напомнит людям, что как было хорошо-то, когда всего этого не было. Ведь помните, сейчас вот где-то хотели храм построить, так целая организация, целое какое-то движение местных жителей, чтобы не строить этого храма. Не строить.
Так таких случаев много, батюшка, и в Москве, много, и в провинции, да. На Торфянке много. Так ведь и не дали, боролись, стояли, нет.
Да. А насчет Войковской, сколько тоже такое было просьбы от верующих людей, чтобы переменили это название, потому что это Войков, это убийца нашего святого царя. И в Москве, чтобы это было это слово, чтобы его убрать, невозможно было, и не так, и не добились ничего. Я уж не говорю о том, что по нашим всем селам и городам во множестве стоят эти статуи, и Ленина добавляется теперь еще и Сталина, и никто их не собирается убирать. Даже
нет, их подкрашивают, ремонтируют.
Да, конечно, да. Ну вот у нас кто-то однажды в Дмитрове, я приезжал, смотрю, разбили ему лицо, разбили. Он стоял изуродованный некоторое время, там статуя Ленина этого с разбитым лицом, но потом подлепили, подкрасили, чтобы он был прилично выглядел, и опять он стоит. Вот, понимаете, в чем дело? Вот оно, выздоровление. Это ведь не, я еще скажу, но это же не просто снять запрет, и все здоровенькие будут. Да нет.
Да мы и сами православные часто, чего от греха таить-то, и Богу, и мамоне служим.
Вы знаете что, я вот насчет этого тоже вообще не могу не сказать. Ведь я же был настоятелем храма, одного из трех храмов в нашей Яхроме. И вот я подумал, когда я уже, так сказать, оттуда, ну, мне перевели в монастырь, я подумал вообще, а что же я практически за 20 лет своего настоятельства этого храма, что же я ни разу не обратился к местной администрации, администрации Яхрома, с просьбой, официальной, скажем, от нашего прихода, с просьбой убрать. У нас там статуя Ленина стоит, чтобы убрать эту статую оттуда, чтобы он не осквернял нашего города. Так и себе, это я потом только додумался, думаю, боже мой, вот вам, пожалуйста, я священник, и мне это в голову не приходило.
Батюшка, вот. Вы бы совесть свою, конечно, этим очистили, но я вас уверяю, и вы это и без меня знаете, что никто бы ничего не убрал.
Вы знаете что, вот я уже спустя время... Я вот не могу все-таки, понимаете, ну как бы сказать, ну так неправильно вообще. Вот ну, теперь что говорить, уже все проехали, эта ситуация прошла. Но все-таки от каждого из нас зависит, что происходит в нашей стране. Если бы мы подали такое прошение, может быть, я думаю, что, скорее всего, конечно, не убрали, потому что здесь много людей, которые еще очень даже дорожат этими всякими истуканами. Эти все... Как один говоришь, это наша история, да. Я понимаю, что это вряд ли было бы. Но, вы говорите, совесть очистила. А разве это так мало? Понимаете, я вот сейчас вспоминаю это, мне очень стыдно. Потому что я не исполнил то, что я говорю всегда. Вот мы с вами говорим на этих наших беседах. Понимаете, я все время говорил о том времени, об этом ужасе, который был. И я, говоря это... Дело свое, вот реальное, вот то, что я мог бы сделать, попросить, обратиться. Я этого не сделал. Вот и все. А кто знает? А мы не знаем, понимаете. Может, кто-то услышал и сказал бы, да, а давайте тоже мы так же сделаем. Может быть, и... Ведь, понимаете, все эти течения, они начинаются с малого совершенно. Какой-то маленький ручеечек. Понимаете, течет себе. Не было бы этого ручейка, не было бы и других ручейков, и не было бы реки. А вот я этого не сделал. Так вот, мы все это... В нашей жизни мы не прикладываем в нее вот нашу веру, наша решимость там жить по... Вот как здесь он говорит, этот человек. Вот многие живут по заповедям. Ну да, живут люди по заповедям, действительно. Но до кое-чего даже просто как не приходит в голову, вот что надо сделать вот так. А так мы знаем вообще, конечно, по заповедям, да, действительно.
Ну, вот. А вот я вам недавно пересылала, как это назвать, открыточку, что ли. Это же мне прислал верующий человек. Вообще мне в голову не приходило в чем-то упрекнуть, и вдруг вот почитание СССР, какая радость, что я родился в СССР. Ну, это вот в наших головах. Отсюда мы вот, наверное, такие, одной ногой там, другой там.
Ну да, конечно. Вы знаете что? Ну вот весь этот человек, который нам написал, ведь он имеет в виду-то, и вдруг такая беда. Что же Бог хочет этим сказать нашим двум народам? То есть это имеется в виду, очевидно, ситуация на Украине. Вот наши взаимоотношения России и Украины. Вот,
ну да, это сейчас самая большая беда.
Да. Я вот в связи с этим, я вот хочу вот о чем сказать. Я здесь вот как раз в последнее воскресенье я служил. Мы в этот день, воскресный день, мы читали Евангелие от Матфея. И то место, которое мне очень вообще нравится. Оно как-то, я не могу его забыть никогда, я вот имею это в виду. Вот удивительно здесь место такое. Это же не притча, это действительно то, что было с Спасителем и с его апостолами. Вот давайте послушаем, что здесь говорится. Вот это место. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклонив пред ним колено, сказал: «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же отвечал, сказал: «Урод неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род исконяется только молитвою и постом». Так вот, всегда, когда я читаю это, я просто как-то думаю: Боже мой, я сказал проповедь после этого Евангелия. Я говорю, что, Боже мой, это же ведь апостолы. И вот к ним привели человека, юношу, и попросили сделать то, на что дал им власть делать Господь, то есть изгонять бесов. То, что мертвых воскрешаете. Здесь изгнать бесов. И они не смогли. Почему? И он, как поразительные слова: «По неверию вашему». Ну, братья и сестры, ведь это же апостолы. Как же по неверию? А вот так вот, дорогие братья и сестры. Вот люди ходят за своим учителем. Они день и ночь, они слушают его слова. Им даны эти вот удивительная возможность, право совершать чудеса. Дал силу Господь совершать чудеса. И вдруг вот проверка. Пришли и попросили изгнать бесов, а они не смогли. Почему? Вот так вот, дорогие братья и сестры. Вот мы ходим в храм, мы думаем, что все хорошо. Вот, понимаете, одни из нас стоят у престола, другие там поют на клиросе, третьи исполняют всякие послушания по нашей церкви, а четвертые стоят и молятся во время службы. Вот понимаете, и вдруг вот как бы все хорошо, все правильно, все на месте, мы все исполняем то, что нам велел Господь. Вот то буквально, что говорит наш корреспондент. Видите, открываются храмы, люди их наполняют, многие живут по заповедям, учат детей в гимназиях и воскресных школах, снимают православное кино. Вот понимаете, а вот проверка. Что-то ломается в обществе, ломается в жизни. И вдруг оказывается, что мы бессильны, что мы, молитва наша, она не только не передвигает горы, она даже не может нам, мы не можем выпросить у Бога то, что нам жизненно важно. Жизненно важно. Что нужно нам в нашей семье, мне нужно. Понимаете, здоровье, там, не знаю, каких-то вещей, которые мешают нашей жизни, они нам не дают полноценно трудиться и полноценно молиться, быть полноценным христианином. Понимаете, мы просим и не получаем. И тут вдруг вообще наступает такая беда, как вообще война, или нападение какой-то врага, или какое-то стихийное бедствие. И мы бессильны. А почему? Ну вот потому, что такая вот, понимаете, наше ощущение в храме, когда мы находимся, что все хорошо, что я все делаю правильно, я прочитал те молитвы, которые мне надо было прочитать. Я сказал во время службы те возгласы, которые я должен был сказать. Хор, он спел все то, что нужно спеть. Знаете, а результата нет. Почему? Вот Господь нам показывает, что мы все это делаем с высоты своей правильности, с высоты того, что мы знаем, что мы христиане, и что мы, вот, ну, что наша жизнь, она, слава Богу, вот она устроилась как-то, она пошла по правильному пути. А понимаете, в чем дело? Вот опять же я скажу, вот по этому тексту, который нам прислал человек. А вот люди наполняют храмы, учат детей в гимназиях и воскресных школах. А вот скажите, вот дети эти, которые отучились в гимназиях и воскресных школах, которые научены там молитвам, вот понимаете, я хочу сказать, а где они? Вот они отучились в гимназии. Я не говорю о тех уже, извините, которые просто исчезли из храма. Это немножко не та среда, скажем, но это обычное дело. Это обычное дело, потому что немногие, между прочим, учатся в гимназиях. Немногие в воскресных школах. Но многие с детства, с самого раннего детства приносят, вот как к нам в храм, во все храмы приносят младенцев, причащают. Они вырастают немножко, а своей рукой родительской они берут в ручку младенца и крестят, как бы, чтобы он крестился, как бы, сам самостоятельно. То есть накладывают крестное знамение его же рукой, стараются приучить его. И вот дети приходят, они все это делают, они вырастают. Они наизусть, может быть, какие-то молитвы даже знают. Они понимают, что такое исповедь, что такое причастие. И вдруг приходит время 14-15 лет. И этого человека, его больше нет в церкви. Куда он делся? А вот так вот, дорогие братья и сестры, вот так. А куда он делся? А он живет обычной жизнью, обычной нашей человеческой жизнью. У него были раньше грехи и страсти. Он там дрался с братом или с сестрой. Или там выпил кефирчику не вовремя, в постный день выпил. Это были одни грехи. Когда приходит человеку время, у него появляются другие грехи. У него появляются страсти, которые до сих пор не было. А он не обучен их побеждать. Он не обучен с ними бороться. И в обществе совершенно то же самое. То же самое. Можно прийти и поставить свечку. Это самое простейшее дело. Но научиться бороться со своими страстями, научиться изменять свою жизнь по заповедям Божьим, и знать, что такое заповеди Божьи, и знать, какая это важная вещь. Просто для жизни, просто для того, чтобы не умереть. Вот этого в ребенке обычно и не бывает. Почему? А потому что этой мысли нет и у родителей. Я знаю родителей, я знаю верующих людей, я видел, как они учили, как они относились к делу спасения сами, и как они научили своих детей. Я знаю таких людей. И я вижу, что вот здесь эти дети, они ведь не ушли, когда им было 15 лет. Они теперь никогда не уйдут из церкви.